Радио «Вера» представляет. Светлые истории.
Светлые истории на Радио «Вера». Это уже стало доброй традицией по понедельникам собираться в этой студии, рассказывать разные истории, прекрасные переплетения судеб и ее узоры, промысел Божий и наше личное в этом какое-то тоже участие освещать. С радостью представляю вам нашего сегодняшнего гостя, протоиерея Сергия Баранова, секретаря Орской епархии, духовника Иверского женского монастыря. Здравствуйте, отец Сергий.
Здравствуйте.
Также со мной в студии Константин Мацан, Александр Ананьев. И всех нас вы можете не только слушать, но и смотреть на нашем канале «Радио Вера. Светлые истории» в YouTube и Рутуб. Меня зовут Кира Лаврентьева, и я с радостью сразу озвучу тему, хотя Костя явно хотел что-то сказать, чтобы...
Нет, я хотел тебя опередить, и тем, кто еще не понял, сказать, что этот прекрасный женский голос, который сегодня единственный женский голос нашей компании, это Кира Лаврентьева.
Да. В общем, обязательно смотрите наши светлые истории, потому что все, кто их слушал, но не смотрел, а потом смотрел на YouTube, говорят, что разница колоссальная, потому что все-таки тут живые эмоции, живые люди, нас очень хорошо видно, все наши слабости и радости, и все как есть, так вот мы перед вами открываем.
Более того, смотреть это еще и дает такую вот 3D-шность восприятия.
Угу. Как будто вы тоже с нами в студии.
Да, знакомишься с человеком лично, как написал кто-то из наших зрительниц, я долго не могла понять, почему же я снова и снова включаю светлые истории. Такое впечатление, что какая-то неведомая тайна тянет меня снова и снова на страницу Радио Вера. А потом поняла, я просто люблю Киру Лаврентьеву.
Я этого не видела. Может, ты просто хороший художник.
Очень симпатичная барышня написала, что она всю жизнь мечтала быть такой же, как ты, Кирочка.
Ну да, но это у нас тоже тут как бы часовая зарисовка, а наша истинная суть, она видна только нашим близким. С радостью озвучиваю тему «Знакомство со святым». Мы, наверное, сегодня будем рассказывать о святых, с которыми мы лично, в личных отношениях не состояли, а в какой-то момент познакомились и задалось вот такое у нас, завелось дружеское личное общение со святым. Мы говорим о наших небесных друзьях. И, конечно, отец Сергий, по доброй традиции святых историй, мы вас, наверное, попросим рассказать свою историю первым.
Ну, может быть, я такую короткую прелюдию бы сказал, что вот... Такой важный момент, который потом позволит мне перейти непосредственно к святому, о котором я хотел сказать. Понимаете, святые, они когда входят в формат Бога, они несколько выходят из формата этого физического мира. Они нарушают законы этого мира. Бог находится вне времени и вне пространства. Поэтому иногда встречи со святыми бывают уникальны, вот именно вопреки законом этого мира. Святой может, умерший много сотен лет назад, являться сегодня как живой человек, как в этой точке времени, как нынешний твой собеседник. Они нарушают законы пространства, и святой может одновременно, вот, например, батюшке Серафиму Саровскому, может быть, вот в эту самую минуту молятся сотни человек. И он не говорит одному, у меня сейчас по графику Николай, а потом будет Петр, а потом Мария. Он может одновременно уделить внимание этой сотне человек в полном объеме. То есть вот эта уникальность состояния святых и действует уникально наш формат общения с ними. И я перехожу к одному из своих любимых святых, который уже канонизирован Константинопольской патриархией, который канонизацию уже признали другие поместные церкви, а мы немножко отстаем, но я уже позиционирую свое отношение к нему как к святому, это преподобный Сафроний Сахаров. Уникальная личность, и, кстати, вот это отчасти моя небольшая боль, что мы чуть-чуть отстаем. И это была боль его, когда он был жив, и Афон, западный мир, его уже принимали как большой авторитет. Я на Афоне много раз был и говорил, а что для вас Сафрония Сахар? Они, и афониты говорили очень просто, ну, для нас это святой, тогда еще не канонизированный, но они говорили, да, для нас он святой. На материке я спрашивал богослова из Солоницкого университета, профессора теологии, я говорю, а для вас что, Сафрония Сахар? Он говорит, о, это ведущий богослов современности 20 века, это человек даже среди святых, для нас уникальная личность. Для меня Сафрония Сахаров, знаете, очень трогательно, что святые иногда отвечают на наши какие-то симпатии в их сторону, а иногда как-то, может быть, даже бывает такое уникальное состояние, когда он сам тебя выбирает, и сам к тебе идет навстречу, даже иногда, когда ты еще не был с ним знаком. Ну, это многие случаи. Когда люди констатируют факт, что, говорит, я даже не знал о существовании такого святого, а святого он являлся мне или во сне, или в каких-то обстоятельствах жизни, а потом я уже узнал о нем, когда стал искать, что, кто это, как. И когда я воцерковлялся в конце 80-х годов, тогда была книга «Село Анафонские», очень популярно ходила среди православных. Она была какая-то даже, знаете, вне формата жития святых, она была немножко другая, даже в географической литературе. Она была более глубокая, богословская. Именно богословием жизни, а не богословием учения. И я тогда читал, но потом мне стали попадаться другие книги Сафрония Сахарова, которые были на тот момент, ну, не совсем непонятны. Понимаете, Сафрония Сахаров, он употребляет очень много специальных слов, терминов научных употребляет, философских, богословских терминов. И, но это не самое главное. Самое главное, что он пишет о тех состояниях, которые, ну, среднему обывателю даже в церкви совершенно запредельные. И поэтому их, может быть, и можно было бы как-то сформулировать по-другому, но формат формулировки ничего не значит, если ты не понимаешь, о чем говорят. Если ты не занимался квантовой физикой, тебе хоть как объясняй, ты этого не поймешь. И вот я много раз приходил к книгам Сафрония Сахарова, читал, откладывал, потом немножко читал. И у меня была такая история. На день памяти Силуана Афонского, его духовного отца Сафрония Сахарова. Кстати, мир-то о Силуане Афонском узнал именно через Сафрония Сахарова. Если бы Сафрония Сахаров не написал книгу, и мир бы и не узнал, и не канонизировали бы Силуана преподобного. И вот в день памяти преподобного Силуана я служу службу, беру с собой книгу «В алтарь видеть Бога, как Он есть». И на кафизмах у меня есть возможность присесть. Я сажусь, открываю книгу, и вдруг я начинаю ее впитывать не через интеллект, а через дух. И это... Я даже сейчас не могу это объяснить вот, ну, в точных деталях. Но вдруг она просто льется мне в сердце. Каждая деталь, каждый оттенок этой книги. И я был настолько приятно поражен, наполнен этой благодатью, что я тут же беру ручку и на первой странице книги пишу: «Преподобный Сафроний, я тебя люблю». И то, что происходит дальше, конечно, это я не могу объяснить, потому что через короткое время, может быть, неделя, максимум две, вдруг мне звонит человек, знакомый из Москвы. И ничего до этого не было, ничего не предвещало. И вдруг он мне говорит: «Отец Сергий, вы не хотите попасть в Англию, в Эссекс, в монастырь Сафрония Сахарова? У нас есть возможность, я беру вам билеты». То есть 2 недели назад я признаюсь ему в любви, и через 2 недели это не этот человек с Москвы меня приглашает. Это старец Сафроний так реагирует на мое искреннее вот такое в его сторону чувство. И он тут же мне отвечает, я говорю, вне формата времени, пространства, потому что святые прорывают эти форматы, нарушают их. И через 2 недели я нахожусь в Англии, в Эссексе, у гробницы Сафрония Сахарова и говорю ему: «Я тебя люблю», и еще говорю тебе спасибо, что ты так быстро ответил. И потом у меня очень много с Сафронием было. Знаете, даже я дружен с его келейником, с отцом Серафимом Бородылем. И он говорит: «Знаете, у вас в книгах даже некоторые вот обороты речи похожи. Вы мыслите очень близко». И 6 лет назад, на свое 50-летие, я решил поехать встретить его на Афоне. И я последнее время жил в Новом Скиту, там, где могилка Иосифа Сихаста, где он умирал.
Да.
Мы дружим со старцем этой кельи, всегда там останавливаемся. А в 15 минутах ходьбы, 20, может, находится пещерка Сафрония Сахарова, в которой он жил возле монастыря Агио Павла. И в это время он был духовником греческого монастыря и многих скитян, которые находились вокруг. Он жил там по благословению, когда старец Силуан Афонский умирал, он благословил его уже на вот этот образ жизни, на духовничество. Он там мог жить сугубо внимательно, сугубо уединенно и вот в этой атмосфере сугубой духовности. И я в ночь на свое 50-летие один ухожу в эту пещеру. На закате я делаю правила земных поклонов, провожаю солнышко, сажусь в кресло, с Иисусовой молитвой стою на рассвете. Это был лучший день рождения в моей жизни. Я провел ночь. Эта ночь прошла как 15 минут. На рассвете я вернулся в скит. В скиту все еще отдыхали. Я заварил себе кофе, выпил кофе и пошел дальше пешком на Карулю. Это еще там, может быть, часок-полтора ходьбы по горам. Бессонная ночь. Такой переход. Я прихожу на Карулю, в Иверскую келью, в которой я так расписывал алтарь, как иконописец. Меня встречает монах, мы садимся за чашку кофе. Я говорю: «Знаешь, я сегодня не спал всю ночь, я пришел к тебе пешком. Вот во мне ни капли усталости, сна. Во мне вот как внутри, как моторчик жизни такой, тук-тук-тук работает». Моторчик Святого Духа. И он говорит: «Это подарок Божий тебе за то, что ты 50-летие встречал не в ресторане, а в пещере Сафрония Сахарова, своего любимого святого». И я, когда я говорю, что эта ночь прошла как 15 минут, наверное, в это время человек выходит из формата времени. Он отчасти находится в вечности. Этой любовью к преподобному Сафронию, конечно, я заразил весь наш монастырь, все сестры. Очень любят, очень почитают батюшку Сафрония Сахарова. Мы с матушкой игуменей, я специально возил ее тоже в Эссекс второй раз. И она взяла себе дипломную работу о личности Сафрония Сахарова. Защитила ее на 5. Вот такие у нас отношения со святым, которому я просто вот в искреннем таком детском порыве признался в любви, и он так скоро ответил.
Да, отец Сергий, огромное еще раз спасибо.
Светлые истории.
Светлые истории на радио «Вера» продолжаются. У нас в гостях протоиерей Сергий Баранов, секретарь Орской епархии, духовник Иверского женского монастыря. С вами мои коллеги Александр Ананьев, Константин Мацан и я, Кира Лаврентьева. Мы продолжаем нашу тему знакомства со святым, знакомство со святым опытное.
Пока далеко от темы отца Сафрония не ушли, я не могу, что называется, молчать. Прям вот в эту же тему. История недавно, не моя, но меня просто поразившая. Мы недавно на Радио Вера делали интервью с митрополитом Дубнинским Иоанном Ренето, главой архиепископии русских приходов в Западной Европе, которая несколько лет назад вернулась в состав Московского патриархата. Историческое событие, и владыка Иоанн как он себя сам называет, французик из Бордо, коренной француз, в свое время пришедший к православию, тоже был монахом у Старца Сафрония. И вот он рассказывал потрясающую историю, мне очень запомнилось, как когда он приехал впервые в монастырь к нему жить, вот общался со старцем, и отец Сафроний ему говорит, будущему митрополиту Иоанну, напиши на бумаге, опиши мне всю свою жизнь. Кем ты был, что ты делал, как ты дошел до жизни такой, что в монастырь приехал, напиши. Владыка Иоанн думает, ну, зачем, ну, наверное, как-то старец хочет познакомиться, узнать получше. Написал на нескольких листах, там, 2 дня списал, вспоминал, принес к старцу, к владыке, к отцу Сафронию. Отец Сафроний взял эти листы бумаги и, не читая, бросил в камин, в огонь. И сказал будущему митрополиту Иоанну, вот теперь начинается твоя жизнь. А все, что было до этого, мы бросаем в огонь. Теперь ты начинаешь жить во Христе, со Христом, учиться жить и так далее. Меня настолько это поразило. Это что-то приоткрывает еще про то, вот как было рядом с отцом Сафронием, как с ним жили монахи, и с какой чуткостью и любовью, а иногда такой вот парадоксальной святостью он с ними общался.
Костя, расскажи нам свою историю.
У меня в этом смысле, в каком-то смысле история всей жизни, потому что много лет работы в журнале «Фома», ты так или иначе начинаешь размышлять о себя как-то, ну, соотносить или знакомиться с самим апостолом, и смотришь на него по-другому, и не могу сказать, что есть какая-то вот история, когда вот апостол Фома вдруг как-то открылся или пришел, или явился, но постоянное нахождение в его орбите, скажем так, и постоянное произнесение слова Фома и это, имени этого апостола, конечно, ну, бесследно не может пройти. Я даже помню, я как-то делал интервью с Юрой Павловичем Вяземским. Он тогда написал свой роман «Сладкие весенние бакуроты», эту серию романов про апостолов, и он делился со мной, то ли это было интервью, то ли, я сейчас уже не помню, частная беседа какая-то, но это было давно, и вот он, и мы с ним так разговариваем, он так по-писательски, так интригующе говорит, вот я сейчас на вас смотрю и думаю, какого апостола я буду вот с вас писать? Вот губы, глаза, повадки, вот какого апостола я вашей внешностью наделю? Надо сказать, что у Юрия Павловича была такая задумка, разным апостолам, кроме 3 тех, которых Христос возвысил, взяв с собой на фавор, то есть кроме Петра, Иакова и Иоанна, скажем так, определить некоторые такие художественные, если угодно, смысловые функции в этой серии романов «Сладкие весенние бакуроты», и вот оставшиеся 9 апостолов должны были, ну, как-то символизировать, являть некое течение мысли в мире, вообще в истории мировой мысли. Но тут надо сказать, что это не более чем вот писатель фантазировал, да, это, может быть, в романе и не так уж проявилось, или проявилось, но как-то не радикально, и, может быть, это вообще не чувствует читатель и не должен чувствовать, это внутренняя кухня писателя, вот как он размышляет. И у него была такая концепция, что вот апостол Андрей Первозванный – это вот такой облик православия, такой богатырь, и он в романе в первом «Великий понедельник» описан как статный такой вот величественный. Симон Зелот, по мысли Юрия Павловича, по задумке такой вот писательской фантазии, должен был являть собой католичество, потому что он друг Петра. «У нас Петр главный апостол», — говорит Симон Зелот, «и все, как Петр скажет, так и будет». А вот апостол Фома, по задумке, я помню, должен был являть собой протестантство. Потому что вот есть я и Христос, и мне никто ничего не должен говорить. Я вот как-то хочу с этим сам разобраться. Тут надо, конечно, оговориться, что ни в коем случае то, что я сейчас говорю, нельзя воспринимать как какую-то истину, богословскую концепцию Юрия Павловича Вяземского. Это фантазия писателя. Он формирует персонажи и их характеры. И это может даже не проявляться в тексте романа, но просто читатель будет чувствовать, что герои разные, у каждого своя история, своя тональность. То есть это вот не надо в этом какого-то догматического утверждения видеть. И вот прямо в голове все это совмещается, когда я читаю роман, дохожу до образа апостола Фомы, и и думаю, а вдруг вот как-то Юрий Павлович выполнил свое обещание, и не обещание, а свою такую провокацию, и как-то с кого-то с меня писал. И даже если это хотя бы на одну долю какую-то вот секунду вероятности так, то просто в этот момент понимаешь, что вот что как-то апостол так распоряжается, ну, давай вот мы с тобой в какую-то дружбу вступим, я тебе даже так откроюсь. Вообще, это любопытно, ведь апостол Фома вообще как-то в массовом сознании читается Фома неверующий. Да, Фома неверующий, мы говорим. Есть еще с легкой руки поэта Сергея Михалкова «Упрямый Фома», который вот нигде, никогда, ни во что не верит. Но если посмотреть на евангельского Фому, он же совсем другой. Это апостол, который усомнился не потому, что не верил, а как раз-таки по прямо противоположной причине, потому что ему очень-очень нужно было утвердиться в том, что его вера истинная, потому что очень хотел верить. Если вспомнить историю Евангелия, может быть, ее можно напомнить, когда Христос впервые явился апостолом, среди них не было Фомы. И когда он пришел потом к своим друзьям, вот любопытно, владыка Антоний Сурожский это комментирует, что он, видимо, не увидел в них какой-то радикальной перемены. Если вам являлся живой наш учитель воскресший, где ваши горящие глаза, грубо говоря? Почему вы такие же, как прежде? Я вам не верю. Я не поверю, что он воскрес до тех пор, пока сам не увижу и вот там не вложу в его раны свои персты. То есть настолько было важно для Фомы, что Христос воскрес, настолько это было краеугольным камнем всей его жизни, всей его веры, всего его бытия, что даже вот толики сомнения он не хотел допустить. Ему нужно было настолько в этом утвердиться, потому что от этого зависела вся его жизнь. И вот она, вера Фомы. Вот это его неверие, и поэтому неверие, ну, в акафисте апостолу Фоме, который был в свое время написан, ну, скажем так, не без приглашения журнала Фома, вот хотелось, чтобы возник такой акафист апостолу Фоме, и автор этого акафиста, который тогда его писал, ну, на тот момент наш современник, я сейчас точно не помню кто, но придумал, сочинил вот этот текст, очень точный: «Радуйся, апостоле Фомо, неверованием добрым, вероутвердивый». Вот парадоксальным образом доброе неверие на примере апостола Фомы вероутверждает. И я чем дольше об этом думаю, тем больше понимаю, что, в общем-то, все, чем я как журналист занимался в журнале «Фома», все то, чем я занимаюсь на радио «Вера», в этом смысле, это такое продолжение, может быть, в каком-то смысле, вот тех заветов, которые оставил апостол Фома, заново открывать для себя основание своей веры. Вот недостаточно просто один раз поверить и потом вспоминать об этом как о каком-то бывшем факте. Вот каждый раз эту веру утверждать, может быть, каждый день. Даже не то, что переосмыслять, как менять что-то, а чтобы из твоего прошлого, еще вчерашнего, вера и жизнь со Христом была настоящим, ее нужно каждый день проживать, как в первый раз, здесь и сейчас. И вот апостол Фома, который вот хотел свою веру утвердить этим неверием, дает такой какой-то потрясающий в этом смысле пример и завет, и зовет нас к этому, меня во всяком случае. Я вот еще вспоминаю один очень образ, мне запомнившийся. В журнале «Фома» есть уже много лет заместитель главного редактора Николай Шешин, очень много делающий для журнала, такой просто его мозг и двигатель абсолютный. И как-то снимали фильм о журнале «Фома», и вот Колю Шешина спрашивали, а кто для вас этот апостол, и он как привел потрясающий, как мне кажется, образ. Он сказал: вот собирается планерка в кабинете, где планерка проходит, стоит икона апостола Фомы, и она стоит вот как-то вровень со столом примерно, вот на столе как-то вот на этом уровне. И вот я смотрю, вот кто у нас в планерке участвует. Ну вот Володя, Петя, Лёша, Даша, Маша, апостол Фома, Катя и так далее. Он вот среди нас сидит и участвует с нами в том, что мы делаем. И вот так апостол Фома, который древний святой, исторический персонаж из 2000-летней давности как-то становится твоим современником?
Мне еще кажется, что он очень сильно расстроился. Он расстроился больше, чем другие апостолы. Может быть, это такое мое тоже личное такое. Я совершенно не предлагаю принимать это ни в коем случае за истину. Но он так сильно горевал, настолько сильно ушел в свое горе, вот по той причине, что вот Спасителя распяли, в него настолько рухнул мир, что он просто вот, ну, не успел, мышление вот так организовано, что он не успел быстро всем вот, поверить в воскресение, все собрать обратно, перезагрузиться, переосмыслить. И ведь тоже в этом смысле Господь оказал ему милость, он же подошел к нему, он же показал ему свои раны, он же мог совершенно этого не делать. Но он снизошел к его особенностям, это очень важно, это, наверное, можно перенести на каждого из нас. У нас тоже есть у всех свои особенности, которым мы надеемся, что Господь просто вот милостиво исходит. Да, ну, вот такая вот история у Кости.
Но при этом, знаешь, вот еще один момент, тоже, который меня просто в тексте Евангелия поражает, именно поражает, вот особенно на фоне такого какого-то общего представления о Фоме как о Фоме неверующем. Вот,
ну, самый верующий, может быть, даже.
Вот показывает ему Христос, Спаситель, свои раны и говорит, там, вложи перста свои. И текст Евангелия нам не сообщает, что Фома реально перста вложил. Мы помним картину, где вот Фома почти уже касается ран, но это тоже фантазия художника. Фома, во-первых, мог этого и не делать, ему достаточно было увидеть, а во-вторых, после этого вот это лаконизм текста Евангелия и лаконизм фразы Фомы, когда Фома вот в эту же секунду исповедует веру, вообще лишенную намека на сомнение. Он говорит: «Господь мой, Бог мой». И это вот самое глубокое, самое бескомпромиссное исповедание веры, которое Фома нам оставляет, как это передают евангелисты.
Дорогие друзья, это «Светлые истории» на радио «Вера». Сегодня мы говорим о знакомстве со святым, о опытном знакомстве со святым. Рассказываем свои истории. Костя совершенно удивительную историю рассказал про знакомство и переосмысление этого знакомства с апостолом Фомой. Напоминаем, что у нас в гостях протоиерей Сергий Баранов, секретарь Орской епархии, духовник Иверского женского монастыря. У микрофонов Александр Ананев, Константин Мацан, я Кира Лаврентьева. Мы вернемся после короткой паузы.
Светлые истории.